Добрый вечер, друзья. Нет, и раньше, бывало, замахивались мы на масштабные картины, на широкие эпопеи. Бывали и ранее у нас сериалы. Два Квина, три Блэк Саббата, четыре Вудстока, пять Джудас Пристов, шесть Пинк Флойдов, восемь Дип Перплов и 12 Зеппелинов поставили мы на радиополку истории, но нынешнего размаха доселе не бывало никогда. Ибо в скрупулезном нашем битлологическом исследовании, в раскопках еще не поседевшей рок-н-ролльной старины, добрались тут мы до 20-й отметки, до программы, которую римскими цифрами можно назвать «Ха-Ха». И потому примемся за дело, заглянув только в рок-хронику. Февраля 20 лет назад, в 1974 году, на фирме Casablanca Records вышел первый альбом группы Kiss. 18 февраля – день рождения Йоко Оно Леннон. Она появилась на свет в Токио в 1933 году, вышла замуж за Леннона в 1969. 19 февраля в 80-м году, в этот день от алкогольного отравления, в Лондоне умер певец AC/DC Бон Скотт. По другим данным, правда, это произошло двумя днями позже, 21 февраля. 19 февраля 1948 года в Бирмингеме родился Тони Айоми, гитарист из Black Sabbath, а в 1954 году в этот день на свет появился Франсис Бушхольц из группы Скорпионы. 20 февраля. 20 лет назад, в 1974 году, певица и киноактриса Шер подала на развод со своим супругом Сонни Боно. Вот и посчитаем. 10 лет замужем, да еще 20 лет, а Шер только молодеет. Чудеса! 21 февраля. В 43-м году родился Дэвид Геффин, глава крупнейшей ныне пластиночной фирмы Geffen Records, выпустившей в свое время первые альбомы Джона Леннона. Вернее, не первые, а последние его альбомы. 25 февраля, как раз по сегодняшней теме, в 43-м году в Ливерпуле родился Джордж Харрисон, гитарист из «Битлз», впоследствии автор многих успешных сольных альбомов, а также кинопродюсер и прочее. Из последних новостей продолжается грустная сага Майкла Джексона. На Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе вообще в мостовую вмонтированы разноцветные каменные звезды, а имена знаменитостей тут же отлиты в бронзе. Так вот, звезду Майкла Джексона некий гражданин облил яркой краской электрик. Хулигана, однако, тут же схватили, причем схватили сознательные граждане и сдали его в лос-анджелесскую полицию. Тем временем адвокаты Джексона ведут массированную легальную кампанию против его сестры Латои Джексон, которая в своих интервью заявляет, что от рук, ну, скажем так, от рук Майкла Джексона пострадало не менее 30 мальчиков-подростков. Из Америки сообщают, что старинной группе 70-х The Eagles, Орлы, предложили $50 миллионов за новую пластинку и большое турне, чего они с 82 года не делали. Думаю, что орлята не устоят перед столь лестным предложением и снова соберутся вместе, понимаете, для полета. На вершине металлического списка журнала Kerrang! Группа Alice in Chains, «Алиса в цепях», с альбомом A Jar of Flies, «Банка с мухами». На первом месте альбомов в Англии Tori Amos с пластинкой Under the Pink, что-то вроде «Под розовым». И в Америке такой же мрак. На первом месте Мария Керри с альбомом Music Box, «Музыкальная шкатулка». Вернемся-ка лучше к нашему сериалу. На прошлой неделе в нашей хронологии мы дошли до августа 1964 года, а по музыке закончили с пластинкой A Hard Day's Night. За этой пластинкой, как известно, последовал альбом «Beatles for Sale», то есть «Beatles на продажу», который вышел в свет 4 октября 1964 года на фирме «Parlophone» под номером PMS-1240. В Америке фирма Capitol выпустила пластинку «Beatles for Sale» только в феврале 1987-го. Начало декабря выбрано для выпуска было вообще не случайно, потому что фирма EMI торопилась поспеть к предрождественской магазинной лихорадке, когда народ, вытряхнув свои банковские счета и копилки, идет за большим подарком. Вообще-то 4 декабря, строго говоря, это уже поздновато. Некоторые особо сознательные и методичные граждане еще с лета начинают рождественскими товарами запасаться. Но неважно. Для этой новой пластинки Леннон и Маккартни написали 8 новых песен. Остальные 6 на этом альбоме принадлежат известным композиторам, и они позаимствованы из обширного концертного репертуара «Битлз». Из 8 3 новых песни были явными кандидатами на 45-ку. Это «8 Days a Week» — 8 дней в неделю, «No Reply» — без ответа, и «I'm a Loser» — «Я неудачник». Но «Битлз» всегда противились такой политике. Они считали, что песни на альбоме 45-ок повторять не должны. И вот специально для одиночной пластинки Джон принес в клюве песню «I feel fine» — «Я чувствую себя хорошо», а Маккартни из своей песенной мастерской доставил «She is a woman» — «Она женщина». Вот эти-то две песни и вышли 27 ноября 1964 года за неделю до выпуска альбома, соответственно, на первой и второй сторонах битловской сорокопятки. На новом альбоме, как вообще повелось, традиционно дали спеть и Джорджу, и Ринго по одной песне. Но об этом позже. А пока первая песня альбома «Beatles for Sale» под названием «No Reply» — «Без ответа». Джон Леннон играет на акустической гитаре и запевает, Пол Маккартни играет на басу и подпевает. Вместе с Джорджем Харрисоном им помогает Джордж Мартин на фортепиано. This happened once before, when I came to your door. No reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie. Cause I know where you've been, and I saw you walk in your door. I nearly died. I nearly died. Cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I'll forgive the lies that I heard before. Said you were not home. That's a lie. Cause I know where you've been, and I saw you walking your door. «No Reply» — «Без ответа» с пластинки «Beatles for Sale». Название ее «Beatles на продажу», по-видимому, в каком-то смысле отражало настроение ребят после первой американской поездки. Если взглянуть на пластинку, то мы увидим, что на фотографии обложки четверка слегка потрепанных жизнью неулыбающихся молодых людей, как бы знает что-то, что нам, быть может, не понять. То есть понять, конечно, можно, если вникнуть. Начнем сначала. 18 августа 1964 года «Битлз» вылетели из лондонского аэропорта на американо-канадские гастроли. Самолет по дороге садился в Виннипеге и в Лос-Анджелесе перед окончательной посадкой в Сан-Франциско. 19 августа состоялся первый концерт в так называемом «Cow Palace» в Коровьем дворце. На следующий день, 20-го, были уже в Лас-Вегасе, 21-го – в Сиэтле, 22-го – в Ванкувере, 23-го – знаменитый концерт в голливудской чаше «Hollywood Bowl», записанный фирмой Capitol Records и выпущенный потом отдельной сорокопяткой. Ну и так далее везде. Если посмотреть по карте, мы увидим, что маршрут «Битлз» довольно зигзагообразный, и в свое время, скажем, какой-нибудь рок-концерт планировал поездки более географически грамотно. Вся поездка заняла 32 дня, общая длина перелетов 22 441 миля, для перевода в километры англо-американские мили умножайте на 1,6, а в воздухе ребята пробыли 60 часов и 25 минут. Они посетили 24 города Соединенных Штатов и Канады и дали 30 концертов, плюс еще один благотворительный. «Во время этого американского турне, — сказал потом гастрольный администратор Мел, — каждый из нас потерял килограммов по 10, и все это вышло через пот». Надо сказать, что американский агент «Битлз» Норман Вайс планировал эти гастроли целые полгода. Масштаб операций был как высадка союзных войск в Нормандии, вспоминал он. Из рук в руки переходили миллионы долларов. Мы спокойно могли бы продавать билеты и в 3 раза дороже, но Брайан Эпштейн заявил, что это было бы нечестно по отношению к публике. Поэтому во все контракты отдельным пунктом была включена фиксированная цена билетов. Условия этих контрактов антрепренерам диктовали мы. Никто с нами не спорил, потому что за исключением Элвиса Пресли ни до «Битлз», ни после них таких толп у концертных залов никогда больше не видали. Конец цитаты. В Сан-Франциско на встречу с Брайаном Эпштейном прикатил некий человек из Канзас-Сити. Он был миллионер, владелец местного футбольного клуба. Отправляясь в Сан-Франциско, он пообещал своим согражданам, что привезет им «Битлз». «Ну что вы», — сказал ему Брайан, — «увидя нас, Канзас-Сити не запланирован. Как же мы туда поедем?»
«Может, вы подумаете?» — спросил канзасец. «За 100 000».
И тут же сел выписывать чек. «Знаете», — сказал Брайан, — «я пойду поговорю с ребятами». Вся четверка сидела в номере, играла в карты. Почти не отрывая глаз от стола, сказали ему: «Решай, Брайан, как знаешь». Брайан вернулся к миллионеру и сказал: «Вы, конечно, простите, но у нас есть единственный выходной, и от него мы отказаться никак не можем».
«Но вы и меня поймите», — сказал человек из Канзаса. «Я же обещал городу, что привезу «Битлз». Не хотите 100 000? Не надо».
И он разорвал чек.
«Предлагаю вам 150.
Никому до сих пор в Америке никогда таких денег не сулили. И потому для Брайана и вообще для «Битлз» предложение это становилось вопросом уже не столько денег, сколько престижа. Брайан согласился. Канзасский миллионер поехал домой довольный, хотя концерт для него становился явно убыточным. И «Битлз» действительно приехали в Канзас 17 сентября, в свой выходной, и дали там концерт на муниципальном стадионе. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost some.
I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who means to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Done to deserve such a fate. I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Пластинка «Beatles for sale», «Beatles на продажу» и песня «I'm a loser», «Я неудачник» или «Я проигравший». Песня, название которой надо бы понимать в контексте того, что с ребятами происходило на этих американских и вообще всех последующих гастролях. «Beatles» наглядно продемонстрировали человечеству, что все в жизни хорошо в меру, в том числе и слава. Потому что когда слава выходит за разумные пределы, жизнь ее объектов становится невыносимой. Охваченная массовой истерией, публика превращается просто в физически опасное вещество. Хватки американцы, правда, сыграли и на этом. Два бизнесмена, например, из Чикаго, купили у гостиницы в Канзас-Сити подушки, на которых спали Битлз. Даже не сами подушки, а только наволочки с них. И заплатили за это $375. Потом они разрезали эти наволочки на 160 тысяч малюсеньких квадратиков, поместили клочки материи в рамки вместе с напечатанным ими сертификатом, который удостоверял, что это настоящий клочок, настоящие наволочки, на которой покоились головы настоящих Битлз. Рамки эти разошлись по доллару штука в мгновение ока. Синдикат шоу-бизнеса в Нью-Йорке предложил тогда Брайану перекупить у него «Битлз» за 3 миллиона 715 тысяч. Ну, Брайан, естественно, отказался. Однако посреди всей этой шумихи, этих рекордных сборов, этих воплей обожающей толпы, в сердцевине этой гигантской машины шоу-бизнеса, в которой были закручены тысячи людей, машина, которая переносила наших героев из страны в страну, из города в город, в центре всего этого находилась четверка «Битлз», отрезанная от внешнего мира. Перед концертом артистическая комната под усиленной охраной. После концерта бегом быстрее вдоль живого коридора из полицейских и телохранителей в спасительную гостиницу. А там двери на замок до следующего переезда. На улицу, в ресторан или на прогулку не выйдешь. Гастрольные администраторы Нил и Мел носили им в комнату бутерброды, сигареты, питье. Иногда, завидуя свободе, с которой эти администраторы могли повсюду ходить, ребята и их из своих комнат никуда не выпускали. Мол, мы сидим, и вы сидите. Заработки, скажем, в 1000, 10 или 100 тысяч долларов в день вообще становились бессмысленными. Слава «Битлз» и их влияние бесполезными, они были в созданной ими самими мышеловке. Пришло как бы время сожалеть об утерянной невинной молодости и бесшабашной свободе. Настала пора ощутить некий траур. She thinks of him, and so she dresses in black.
dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And oh, it's only a whim, she thinks of him.
«Baby in Black», что-то вроде «Девушка в черном» с пластинки «Beatles for Sale». Из сентябрьских событий 1964 года надо бы отметить 19 число. «Beatles» находились тогда в Америке на гастролях, в Англии тем временем международная благотворительная организация «Oxfam» выпустила 500 000 рождественских открыток с рисунком Джона Леннона. Думаю, что некоторые из них и до сих пор гуляют по частным битлологическим коллекциям. Наконец, гастроли окончились. 21 сентября вернулись из Нью-Йорка домой в Лондон, прибыли в 9:35 вечера. Среди прочего багажа привезли с собой кучу пластинок — 465 штук. По случаю приезда «Битлз», встречавшую огромную толпу, выпустили на крышу здания аэропорта, куда раньше, вечером после захода солнца, никого не пускали. По внутреннему радио в аэропорту заводили песни «Битлз», периодически оповещая встречающих о местонахождении самолета. 29 сентября начались записи пластинки, которую мы с вами слушаем. И вообще, по мнению западных битлологов, переутомление, вызванное американскими гастролями, прослушивается на этой пластинке, как они считают, особенно четко в двух песнях. Я их вам потом назову. На что можно возразить? Что на некоторых песнях этого альбома, наоборот, голос того же Леннона гвоздит с такой силой, будто в Америку он ездил загорать и купаться, и что никаких марафонских гастролей с беспрестанными переездами и недосыпаниями вовсе не было. Kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast and lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Took my love on all across the tracks, and she took in a man a whale inside. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old
like to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it,
Rock and Roll Music с пластинки Beatles for Sale. В следующий раз обратите внимание на фортепианный аккомпанемент. Это продюсер Джордж Мартин и Пол Маккартни играют одновременно в четыре руки. Среди событий октября 64-го надо бы отметить 8 число. В этот день Ринго под покровом страшной секретности поехал на север Лондона в Энфилд сдавать на водительские права. Там же, кстати, спустя 15 лет пересдавал свои права и я. К чести Ринго, надо сказать, что, несмотря на легендарную строгость английских экзаменаторов, экзамен он сдал, не завалил. 9 октября Ринго уже с водительскими правами в кармане, вместе со всеми остальными, выехал в английский город Брадфорд, где начинались местные национальные гастроли. Лестер, Бирмингем, Манчестер, Гуль, Эдинбург, Данди, Глазго, Лидс, Брайтон, Плимут, Борнмут, Белфаст, Кардифф, Ливерпуль, Шеффилд и, наконец, 10 ноября, последний конец в Бристоле. Стояла поздняя осень, наступили мягкие, но промозглые английские холода, и Ринго Стар, как обычно, начал страдать от хронической простуды. Виной всему были его воспаленные гланды, иначе миндалины, и врачи, в конце концов, порекомендовали эти миндалины удалить. И вот 1 декабря 1964 года Ринго ложится в знакомую уже ему больницу University College Hospital. Событие это принимает поистине национальный масштаб. Ринго приходится дать пресс-конференцию прямо в больнице. На следующий день операции, вся английская печать пестрит сообщениями об этом. Телефонный коммутатор больницы забит звонками, раздаются многочисленные просьбы не выкидывать драгоценные рингины гланды, а подарить их или передать коллекционерам на бережное хранение для грядущих потомков. Но уж это было слишком. По просьбе Ринго больница поместила его заполученные миндалины в свой медицинский крематорий. 15 декабря 1964 года для Джона Леннона истекал контрактный срок подачи своей второй книги прозы и поэзии. Книжку к сроку он не сдал. 18 декабря специально для фан-клуба «Битлз» была выпущена пластинка «Another Beatles Christmas Record». 19-го Джордж и Патти возвращаются в Лондон. 20-го Брайан Эпштейн покупает дом в фешенебельном районе Белгравия на улице Чапелл-стрит, 24. 21-го «Битлз» начинают репетиции к своим рождественским концертам, которые начинаются 24 декабря в зале «Одеон Хаммерсмит» и продолжаются до 16 января следующего 65-го года. Вот так и закончился для «Битлз» боевой 64-й. На этом мы, пожалуй, наших героев временно оставим, возвратившись к дальнейшим событиям 65-го и остальным песням альбома в будущем. Прощаюсь с вами песней «I'll follow the sun», «Я иду за солнцем», которую запевает Пол Маккартни. Итак, до встречи в пятницу в полночь на короткой, а кое-где средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливы вам, ребята!
Сева-сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си.
See, I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so, my love, I must go.